welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет. Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка. Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Сегодня на пятой дорожке установлены турники. Не один, а много, разные высоты, и на них можно вытворять различные классные акробатические вещи. Да, мы сегодня будем говорить о калистенике и о стрит-воркауте, и будем разбираться в терминах и во всем, что с этим связано, и о событиях, которые в мире калистеники происходят, и чего ожидать в Латвии, чего ожидать на мировом уровне, тем более, что, и будет, кстати, интересная история даже про это, я надеюсь, наш сегодняшний гость расскажет, Марис Шлезинш, основатель Всемирной Федерации стрит-воркаута и калистеники. Марис, привет!
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели, очень рад вернуться на вашу передачу, давно не был, вообще какое-то время не был на радиоинтервью, поэтому даже с таким с праздником, потому что когда это слишком часто происходит, тогда ты идешь уже так...
Рутина.
Да, рутина, а тут прям ощущается чувство праздника.
Жень, привет тебе, естественно.
Привет и тебе, Ром. Я хотел сказать, что, ты знаешь, Марис, сегодня и у меня, не знаю, как у тебя, Ром, но и у меня чувство не рутинное, а немножко праздничное, потому что сегодня в студии... немножко больше народа, чем будет говорить в микрофон. Я бы чуть менее подходящего, наверное, для нашей передачи возраста, потому что, я напомню, сегодня у нас в Латвии Айнудена, День теней, и на всех работах все родители привозят с собой детей, чтобы они, не знаю, может, посмотрели, что происходит, может быть, задали вопрос, а может быть, просто посидели в телефоне и пропустили школу.
А может быть и так. Или можно сказать всем громко, потайк висим. Чао-чао-чао!
Чао, Берни!
Чао!
Привет, Вань!
Вот. Ну вот, примерно в таком интересном, необычном для нас ключе будет проходить эта программа. Для ваших вопросов номер WhatsApp в студии 28 04 04 24 28 04 04 24. Пишите, спрашивайте, мы обязательно все это дело передадим нашему гостю. И, ну, пожалуй, Жень, я тебе задам вопрос. Калистеника и стрит-воркаут тебе что-то говорят?
Мне говорят... Ну, поскольку я знаю немножко английский, то я могу себе представить, что стрит-воркаут — это уличная тренировка, занятие физкультурой на улице. Но это то, что я хотел спросить, потому что когда на неделе мы с тобой планировали эфир, ты сказал, к нам в гости придет Марис, основатель латвийского движения стрит-воркаута.
Не только латвийского.
Но и мирового, да. И я с этой мыслью сюда и шел. Я прихожу в студию, и я слышу обрывок вашего разговора, и Марис говорит, нет, это слово мы больше не используем, у него... плохая ассоциация, да, то есть вы не используете стрит-воркаут, а пытаетесь продвигать это движение под символом калистеники. Расскажи, пожалуйста, какая разница между этими двумя словами, почему стрит-воркаут, вы отказались от этой идеи, и, в общем, где мы сейчас находимся?
Стрит-воркаут выявила какую-то ассоциацию немножко с улицей, с всем, что связано с улицей. Сколько сейчас в Европе много всяких там проблем с иммигрантами, всякие уличные там подростки, уличные драки, уличное там что угодно, да, и вот как бы вот это термин улица, она все-таки немножко дискредитирует само движение, это раз. Второе, то, что слово калистеники изначально было более популярным в Америке, да, там, скажем, если вот в Америке там стрит-воркаут никто даже не знает, то есть это всегда был калистеник. У нас даже федерация, Wall Street Workout and Calisthenics Federation. Вот. Со временем поняли, что слово калистеникс как-то больше покупается, оно больше принимает какого-то коммерческий такой облик. То есть, если даже гуглить, то вот гуглишь calisthenics, там все как-то более там красочно. Street workout это больше как, как-то по-уличному. Очень много calisthenics-залов открывается, да, то есть это calisthenics становится вообще фитнес-индустрией, поэтому мы сегодня поговорим, это часть, становится огромной частью фитнес-индустрии, и для фитнес-индустрии, для залов существующих, для существующих платформ фитнеса, для них тоже понятнее, когда им неким образом как бы продается идея того, что это нейтральное название, которое подразумевает о себе занятия своим телом там, на турниках, соответственно, но что это не обязательно должен быть только там outdoor, что это может быть и indoor. И поэтому street workout потихонечку он как-то уходит из нашего лексикона. И я не могу сказать, что я, ну, что я этому сопротивляюсь, мне очень нравится.
Смотри, я просто гляжу на, скажем, наш уличный баскетбол, на Get the Games, и для них вот эта культура уличности, для них это, наоборот, важно. То есть им важно, что у них уличная движуха. Может быть, действительно, она где-то более грубая или менее цивилизованная, но для них, то есть для них важны эти корни какого-то, ну, не знаю, легкого, может быть, хулиганства, да? Мы говорим сейчас о хулиганстве скорее спортивном или там, может быть, даже хулиганстве в искусстве, граффити. Но вот они, наоборот, выставляют это на показ.
Ну, смотрите, но официально все равно уличный баскетбол, когда он попал в Олимпиаду, 3 на 3. То есть они не стали называть это стрит-воркаутом, они не стали делать эту ассоциацию стрит, потому что это огромные стадионы, это может быть и индор-турнир, и аутдор-турнир. То есть все равно пошел выбор как бы на 3 на 3, не делая ассоциацию. Так же как бы и здесь получается так, что стрит-воркаут из своей как, какой-то так сути он не пропал, но он как бы... Вот интересно хочу отметить, что, допустим, популярность стрит-воркаута или калистеники, да, то есть раньше было популярно, вот все ребята занимались, и они делали себя там крупными инфлюенсерами, набирали много подписчиков в Инстаграме, но в итоге остается вот этот уличный менталитет, который немножко тормозит тоже большие бренды входить, как бы, может, в поддержку этого спорта, муниципалитеты, какие-то крупные государственные структуры, да, и вот именно поэтому сейчас выбор этого слова «калистеник», он больше помогает этому спорту развиваться, а также и, как бы, ну, привлекать более высокого как бы уровня образования и уровня доходов людей в этот спорт. Потому что я считаю, что самая большая проблема там стрит-воркаута, почему до сих пор за там, 10 лет он не стал каким-то очень финансово успешным видом спорта, это сами люди, которые в нем, которые немножко как бы своим те же самые инфлюенсеры, они немножко отпугивают, да, то есть каких-то более серьезных людей вступить в, как бы в это спортивное движение. Соответственно, сейчас мы продвигаем это слово calisthenics, пытаемся его сделать крупным фитнес-трендом, партнеримся, то есть я еще и основатель Всемирной академии по стрит-воркауту и calisthenics. Это сейчас мое главное задание, которым я занимаюсь. И я всеми силами сейчас направляю на развитие калистеники как уровня фитнеса. Да? И вот и для фитнес-структур, допустим, если мы дополнительно обучим там 10 тысяч, там 100 тысяч фитнес-тренеров калистеники, то вероятность, что вот этот фитнес-тренер, он кому-то из работников банка или политиков, или предпринимателей, кто ходит к нему на тренировки, он его научит делать хендстенд, там, масл-ап, какие-то движения, он влюбится в калистенику, начнет на нее обращать внимание, начнет ей заниматься, начнет, может, поддерживать как-то этот вид спорта. Поэтому, на самом деле, это огромная работа, которую мы сейчас делаем, это по, как бы, изменению вообще даже, я бы сказал, микроклимата самого спорта, добавляя туда абсолютно другого уровня людей. Ну, вот наша такая главная цель и задача на данный момент, потому что популярность есть стрит-воркаута, но не хватает вот этого качества в ней.
Ну, то есть такой своеобразный ребрендинг вы делаете, ну, так можно это назвать?
Я бы сказал, наверное, да, ребрендинг с одной стороны. С одной стороны ребрендинг, с другой стороны просто как бы такая немножко фильтрация и смена направления. Потому что даже я вот раньше фокусировался только на том, чтобы я думал, чтобы развить этот вид спорта, чтобы стать его, сделать его очень крупным, надо просто много соревнований, много атлетов и всего остального. Ну, вот это мы получили. Есть много соревнований, много атлетов. А уровень как бы финансовый этих соревнований или там уровень вообще в целом там поддержки, спонсорства, он так и не вырос. И я понимаю, что главная задача сейчас вот именно поднять уровень людей, которые занимаются калистеникой.
То есть вот попросту говоря, если поменять вывеску и выбрать правильное слово, то это могло бы стать и залогом успеха.
Да, да, да.
То есть мы говорим о том, что надо поменять или создать другой бренд для вашего движения?
Он уже есть.
Он уже есть, просто его сейчас, да. Я, то есть, ну, как бы наша академия сейчас на данный момент, я вот занимаюсь тем, что я привлекаю партнеров. Мы только что получили, наша академия, это первое обучение по калистенике получило признание самой крупной фитнес-структуры NASM и AFA в мире, которые есть, американские. Они признали наш курс как, соответственно, легитимным. Да, до этого был вопрос, а кто признал ваш курс, всегда было такое, трудно было ответить, потому что мы говорили, это признанный там курс Федерации мира. Сейчас еще и как бы две самых крупных фитнес-структуры нас признали. Что мы сейчас делаем? С этим признанием мы идем и обращаемся к главным фитнес-академиям во всех странах, которые тоже сотрудничают с НАЗМом. Мы говорим, ребят, вот у вас есть фитнес-тренера, давайте их обучим дополнительно еще калистеники. И вот на данный момент у меня уже партнерство есть с 17 странами, и по плану, в принципе, идти вперед, развиваться и как бы добавлять дополнительные фитнес-академии, которые будут распространять калистенику. И тем самым, то есть каждый фитнес-тренер, который дополнительно учится калистенике, он как бы заражает, мы его заражаем этим позитивным вирусом калистеники, он возвращается к своим клиентам и говорит, давай попробуем что-то новое, давай выйдем на улицу позанимаемся, давай, может, на турнике я тебя научу сделать выход силы, давай я тебя научу сделать там хендстенд, давай я тебя научу сделать какой-то горизонтальный или там задний виз. Это же все интересно, причем это занятие только своим телом, это самое натуральное, это интересно, это менее травматично. В то же самое время там этот человек может, там, может, он работает в банке, он потом придет на какую-то там банковскую тусовку, встанет на руки и покажет, эй, ребят, смотрите, я научился на руках стоять и ходить, да, это элемент там воркаута, да, и как бы, и тем самым, как бы, мы вот этим позитивным вирусом воркаута мы заражаем больше и больше людей через фитнес-индустрию, то есть я раньше все время пытался как-то отделить воркаут от фитнес-индустрии, и потом я понял, что я делал абсолютно неправильно все эти годы, что надо наоборот в нее вступить, подружиться с ней, стать частью ее, чтобы они нас принимали. И ведь так же и есть на самом деле. Но это я до сих пор люблю воркаут. Но я люблю просто заниматься на турнике без каких-то трюков, просто заниматься своим телом. Мне это нравится, я это обожаю. Вот сегодня я был в зале, половину своей тренировки я делал только своим весом и использовал элементы калистеники. То есть это же прекрасный вид держать себя здоровым и крепким.
Слушай, ну это не кажется такой, в шутку, рейдерский захват калистеникой фитнеса, вот?
Вообще, если честно, я думаю, что... Смотрите, просто даже вот так, ну, посмотрим последние тренды. Кроссфит пришел, да, очень популярно, бум сразу, большой был, да. Это то есть на них больше всего подали в суд, по всему миру, люди, которых получили травмы в кроссфит-боксах, да, допустим. И как бы вот этот тренд тоже потихоньку уходит, потому что все-таки люди получают очень много травм. Дальше, бодибилдинг. Тренд Арнольд Шварценеггера, чтобы быть там большим, супер мышцы огромным, тоже он потихоньку уходит. Люди хотят быть просто функциональными, такими как бы способными на все. И воркаут этому прекрасно как бы помогает. И если так смотреть на какие-то новые тренды, то калистеникс очень хорошо вписывается в новый такой длительный тренд, который может занять там часть фитнес-индустрии спокойно работать, потому что мы сейчас очень много видим. Я же одновременно еще и являюсь совладельцем компании King Group Pro, который строит по всему миру и экспортируем турники. Производим здесь в Латвии в Мецмилграйусе и продаем по миру. Все больше и больше фитнес-залов выделяет специальные area, bodyweight area, где человек может заниматься только своим телом. То есть это как бы уже такая некий даже фитнес-бизнес-индустрия признает, что это трендово, что это нужно, и делают такие специальные как бы эри. Но их надо заполнить качественным тренером. И, соответственно, это друг другу не мешает. Поэтому я думаю, что понятно, что калистеникс не станет более популярным, чем что-либо угодно, но это может занять абсолютно честную долю фитнес-индустрии, свою такую длительную. И, ну, как бы, да, над этим я готов работать. Это мой наполеоновский план.
Ну, вот я хотел сказать вам, что это не рейдерский захват, это, наоборот, попытка встроиться в большущую индустрию и занять в ней какое-то свое место. То есть это есть такое, знаешь, выражение на английском, которое звучит if you can't beat them, join them. Если ты не можешь победить кого-то, присоединись к нему. Вот мне кажется, это...
Тут же, наверное, и лимоны можно, да, с...
Такой случай.
Лимонад из них. Но на самом деле, мне кажется, что это вот такое вполне логичное развитие, ну, такая эволюция. Ну, потому что если что-то находится только вот на одной позиции, не развивается, никуда не двигается, оно в итоге в какую-то стагнацию впадает. Есть исключения, естественно, да, но в большинстве своем как бы люди хотят чего-то нового. И вот это новое, я вычеркиваю слово «стрит-воркаут» тогда уже из своего словаря, наверное.
Можно, прежде чем ты его вычеркнешь, я последний раз подчеркну его. Ты просто сказал, Марис, что вот, я люблю воркаут, я там занимаюсь воркаутом. Ты можешь мне, пожалуйста, или рассказать, или напомнить, что ты вкладываешь в понятие воркаут? Что это за элементы, что это за упражнения, и что входит в калистенику, что не входит в воркаут?
Да, тут очень хорошо, кстати, про тренды развития. Я так достаточно широко это попробую раскрыть, не занимая слишком много времени. Во-первых, как бы изначально, когда воркаут только появился, он был больше ассоциировался с фристайлом. Вот это какие-то там бешеные молодые ребята, которые там на турниках вытворяли какие-то с гравитацией непонятные трюки, там что-то похоже на паркур, но больше используя силу. Если в паркуре это больше какая-то гравитация, больше какой-то трюк, то там здесь больше силы. И как бы элементарно там вот, когда я создавал логотип Федерации мира, мне очень нравится вот этот элемент человека-флажка. Я сам влюбился в него, вот этот элемент, да, когда ты просто держишь свое тело как бы параллельно как бы земле. И вот... Что входит в воркаут? Ну, в воркаут входит, ну, элементарно базовые упражнения. Подтягивание, отжимания, отжимания на брусьях. То есть все, там, то же самое подтягивание на турнике, там, 15 разных видов, как можно подтягиваться, да. То есть то же самое, разные элементы силовые, которые ты можешь делать на турниках, на брусьях, на земле. Главные элементы, которые присутствуют в воркауте, это турник, брусья, земля. Потом есть уже дальше, это уже какая-то шведская стенка, манки-бар, так называемый, какие-то двойные брусья или там какой-то квадрат из турников, что можно было там перепрыгивать с разных элементов, комбинировать их. Но база, в принципе, была и остается турники, брусья и земля. Сам воркаут начал тоже уже потихоньку. В 2017 году я первый раз здесь у памятника свободы организовал первый чемпионат мира силовой категории. Это было во время Европейского дня спорта. И как бы мы попробовали не только элемент фристайла, но и силовой элемент. Потому что у фристайла все равно это такой... есть возрастной барьер. Ну, у тебя там... Это в основном школьники. У них есть много времени. Они после школы приходят на турники. У них есть время... У них нет страха еще, нет семьи, нет ответственности. Они готовы вот эти там крейзи элементы выучивать, рисковать. Потом человек становится старше. И что ему дальше делать? Как ему дальше развиваться в этом виде спорта? И поэтому воркаут стал... еще и второй категории, вот Power and Strength категория, которая становится более популярной, чем фристайл. Значит, и там есть уже и сеньорская категория. То есть это... И С чего они состоят? То есть там два направления. Одно — это когда комбинируются разные упражнения, там, допустим, не знаю, надо сделать там 20 подтягиваний чистых, 5 выходов силы, 30 раз отжаться на брусьях, сделать 100 отжиманий, потом сделать какие-то толстобар, ну, то есть разные элементы. Это все делается на время. И с тобой идет судья, который проверяет, чтобы ты чисто выполнил этот элемент. И кто быстрее чисто выполнит все эти элементы, тот победитель. То есть это на категории. Это очень популярно сейчас, очень популярно. А вторая — это когда дополняется дополнительный вес, так называемый стрит-лифтинг, его так, ну, тоже жаргоном называют, когда, то есть, одевается на пояс, одеваются дополнительные блины, утяжеления, и там делаются тоже выходы силы, подтягивания, отжимания, отжимания на брусьях, и это уже как троеборие такое суммируется, уже там делаются как бы соревнования. То есть, и эта категория становится популярнее, чем фристайл. Я к тому, что вот на этот вопрос, что, то есть воркаут уже не только фристайл, воркаут уже и это силовые элементы, и он может дальше развиваться в разные там направления, и мы видим, что присутствует этот тренд, где можно, соответственно, по-разному себя проявлять.
Хорошо, вот мы сейчас добрались до академии, потому что это одна из, наверное, таких причин, главных причин, почему ты, Марис, оказался у нас в студии. Да, я увидел у тебя в Фейсбуке короткое видео, где ты рассказывал про академию. Я подумал, ого, вот это интересно, потому что такого развития событий я как бы и не ожидал. Академия.
Академию мы создали вообще 8, наверное, лет назад, или уже, да, 8 лет назад, или 9 лет назад. Но здесь мы создавали ее раньше, чем, ну, запустили. Из-за того, что очень многие атлеты, которые приезжали к нам на чемпионаты, они начали выигрывать чемпионаты и потом рассказывать, что вот я там чемпион Федерации мира, и я вас научу, как тренироваться.
Ага.
И это сразу как бы может испортить вообще всю репутацию вида спорта, потому что, во-первых, ты должен знать какую-то базу хотя бы там того, что не все люди одинаковые. То, что помогло тебе стать чемпионом, это не значит, что ты можешь это применять к другим. То есть мы начали работать над тем, чтобы создать такой универсальный курс, основанный на как бы basics of sports science и добавляя calisthenics. То есть чтобы ты человеку дать полное как бы понимание базы, анатомия, биомеханика, там, ну, всего, даже там первая помощь, что случилось там, упал твой клиент, там, упал, потерял сознание, что тебе делать до того, как приедет скорая помощь, да, то есть элементарно базовые вещи, которые как тренер, если ты хочешь называть себя тренером воркаута, ты должен знать. И мы создали сначала простую программу, запустили, идея была такая, что, ну, как бы, чтобы было, чтобы убрать возможность всем говорить, что он сейчас официальный там федерации тренер, чтобы получить эту бумагу, тогда себя так называют. Причем у нас рейтинг академии заканчивания всего лишь 30%, потому что очень многие хотят стать, а в итоге там много учиться надо, 1000 страниц, там 150 видео, там 7 экзаменов, и все не так просто оказывается. Это надо учить, надо понимать, надо... Вот, и поэтому до сих пор, а мы только усложняем, добавляем.
А сколько длится обучение по времени? А
в целом где-то обучение в среднем с 2 до 6 месяцев. То есть это так part-time, то есть у нас специально есть, как бы мы обучаем в онлайне людей, и у нас есть сейчас уже, мы доросли до того, что у нас есть уже специальная обучающая платформа, программа, куда ты заходишь с любого гаджета, ты можешь учиться, поставить паузу, сдать экзамен, когда тебе удобно, то есть и повторять. Мне многие спрашивают, а как можно практические элементы выучивать, как бы там, как можно учить в онлайне что-то такое практичное. Во-первых, ну, как бы теорию ты можешь спокойно узнать. Во-вторых, у тебя есть вся видеопрактика, ну, видеопрактики, и мы просто всем своим студентам говорим, ставишь на трайпад телефон, снимаешь себя со стороны, ставишь видео преподавателя, где мы во всех углах показываем, да, как правильно, ставишь себя и сравниваешь, правильно или неправильно. Это тебе помогает не только понять свои ошибки, но и понять, как искать ошибки потом своего клиента в каких-то упражнениях. И оказалось, что эта система хорошо работает. То есть мы тоже не стали какой-то велосипед заново изобретать. Мы взяли лучшие традиции лучших онлайн-школ физического образования. И как бы на данный момент у нас не больше, не меньше, но 2000 студентов у нас нашу академию, в принципе, закончили. Что Я думаю, неплохая цифра для начала. Ну, конечно, задача есть. Если у того же самого Назма и Афа, у них есть 2 миллиона там, официальных там, тренеров, ну, как бы, если мы хотя бы там, 10% от них потенциально могли бы взять в будущем и обучить калистеники, то калистеника от этого выиграет в десятки раз.
Слушай, но какова география людей, которые прошли курс в академии?
65 или 7 стран.
Ого. Но это,
то есть, да,
это...
да, у нас обучение на английском, на испанском языке. Причем мы специально сделали обучение, мы всегда говорим basic English, потому что очень многие задают, вы знаете, мой английский не особо хорош. Мы всегда говорим, слушай, ну, во-первых, как бы с небольшой помощью Google Translate, а сейчас еще из чата GPT, ты можешь спокойно как бы обучиться вообще без каких-либо проблем, закончить обучение. И, ну, соответственно, английский, испанский на данный момент переводим на французский и арабские языки. То есть и также мы запустили, сейчас у нас есть партнеры в Гонконге, в Тайване и в Китае, которые распространяют нашу живую сертификацию. Мы сейчас так еще и начали живую сертификацию делать для тренеров. То есть и там уже сделали мы перевод на китайский, но мы сделали только частично пока перевод, хотя бы ту часть экзаменации, которая обязательна для тренеров. То есть, ну, как бы идея, конечно, иметь еще дополнительно больше языков, как минимум хинди, да.
Скажи, пожалуйста, а какие-то минимальные требования есть для того, чтобы поступить в вашу академию? Или я вот могу прийти, не имея никакого спортивного образования или медицинского, сказать, я хочу быть великим тренером калистеники, я готов учиться, я просмотрю, все сдам, все выучу. Или так не работает?
Очень хороший вопрос. На самом деле мы обучаем абсолютно всех, потому что если бы мы изначально ставили барьеры, к нам бы вообще никто не пришел, потому что ребята с калистеники, даже вот те, которые, ну вот представь, ты стал фанатом калистеники, ты там занимался, понимаешь, что хочешь свою жизнь связать с этим. А как ты можешь связать и как покормить свою семью в будущем? Это, ну, быть тренером. Один из самых таких простых вариантов. Но если у тебя нет образования, нет возможности, все равно приходишь к нам, базу учишься, но мы всегда говорим, что мы тебе даем базу всего. То есть, если в твоей стране есть другие там требования официальные, чтобы тебе нужна какая-то А, С, там, Б категория, там, фитнес-тренер, чтобы ты работал как тренер в своей стране, допустим, в зале или где-то, то есть ты это должен получить. Но в основном я вижу тенденцию такую, что наши тренера, они работают все-таки на улице, в парках, тренируют тет-а-тет своих частных клиентов и неплохо зарабатывают. У нас даже есть такой слоган, что отбей свои вложения за меньше, чем за там, 2 месяца. Причем даже в той же самой Америке. Ну, еще одно требование обязательно, конечно, у нас наше обучение платное. То есть у нас бесплатного обучения нет. В какой-то момент я лично создал тоже такое, как scholarship, где я бесплатно давал обучение. И я понял, что бесплатные вещи люди, ну, как
не
бы...
Не ценят.
И поэтому мы сделали 70% скидку. То есть наше стандартное обучение стоит 790 евро. Ну и, соответственно, там за 290 евро у нас scholarship. То есть, ну и если ты никак не можешь там заработать, ну несколько людей есть, которые там, ну мы все равно там помогли сделать бесплатно. Но я заметил, человеку даешь 290, он заканчивает, и он еще и как бы радостен. И это тоже только тем, кто, ну прям с каких-то бедных регионов, и который вот последний человек, с кем я общался, из Бразилии, вот он, допустим, там уже бесплатно тренирует 7 лет, у него есть там несколько мест, где он тренирует молодежь по воркауту и хотел бы тоже дополнительное образование. Я ему сразу сказал, так, парень, ты 100% квалифицируешься на scholarship, вот тебе цена 290 евро, пожалуйста, заканчивай нашу академию, даже не буду тебя просить ничего больше. Поэтому как бы стараемся, то есть стараемся, есть же как бы разные варианты, что люди могут и рассрочку получить на свое образование, там мы используем разные платежные платформы международные, которые используют еще и рассрочку, да, потому что для человека очень сложно, может, там, 790 евро сразу заплатить, ну, там, соответственно, он может это разделить, там, платить 78 долларов или евро в месяц на 12 месяцев, и этого, соответственно, и при заканчивании, но в среднем, да, то есть в Америке, допустим, калистеник-тренера, они берут как минимум 100 долларов в час. Это такой плохой тренер. А если он получше, то и 150 и 200 за одну сессию. То есть, ну, Ну, то есть, то же самое Индии, но самое дешевое, может, там будет там, $5-7 за частную тренировку. Но все равно, как бы, если ты провел, соответственно, посчитаем, там 100 своих платных тренировок, ну, ты и отбил. Ну, за месяц провел 100 тренировок, вот тебе и профессия. Дальше уже, пожалуйста, используй, зарабатывай. Ну, то есть, это хорошее вложение, я считаю. Образование вообще хорошее вложение.
Я зашел на сайт Международной Федерации, и вот там одна из новостей гласит так. Хочешь стать сертифицированным тренером? Это вот это про академию, да?
Да. То есть, мы всем предлагаем, это абсолютно. То, что мы сейчас начали делать с живой сертификацией, это вот, соответственно, предлагать этим существующим фитнес-академиям, мировым делать с нами как бы такие двухдневный курс, когда мы уже существующих тренеров собираем, мы им даем практическое понимание воркаут отличия даже, потому что там кроссфит-тренер, для него там подтягивание или выход силы, это всегда все с каким-то дерганием, этот кипинг называемый, да, то есть там много всего есть такого, что как бы в воркауте все очень чисто, да, там делается чистое подтягивание, чистое выход силы, то есть мы собираем всех этих тренеров, мы им показываем вот практическую разницу того, какой есть воркаут, и дальше они проходят на онлайн-образование и также сдают экзамены и все остальное. То есть у нас также есть вот эти партнерства, вот даже так приятно смотреть, когда вот этот наш логотип на разных, там, когда ты смотришь в каком-то Гонконге, там, 20 местных тренеров Гонконга по фитнесу в твоей майке, с твоим логотипом, там, учатся, сдают экзамены. Это всегда очень приятно, поэтому хотим это все развивать очень активно.
Логотип Made in Latvia. Ну, вот это, на самом деле, вообще здорово.
Да, вот этот ВСВЦФ, это наша такая задумка. Рисовал Влад Лакш. Влад Лакш, привет.
А он, кстати, да, был у нас в программе, он много тоже интересных вещей рассказал. Вот, теперь о соревнованиях. Потому что каждый год Международная федерация калистеники проводит ярчайшее событие. Да, и я могу только... Я был на примерно похожем мероприятии здесь, в Юрмале. Я знаю, что это такое. И поэтому я завидую всем тем, кто может лично оказаться на мировом первенстве и посмотреть, как вот эту фантастику на турниках показывают мастера мирового уровня. В этом году чемпионат мира будет проходить где?
В Софии, Болгария. То есть, да, будет чемпионат мира. Более 320 участников уже зарегистрировалось. Не знаю пока количество стран. Я очень-очень рад и благодарен своим молодым коллегам, что я как бы заслуженно вышел на пенсию воркаута. Я не делаю больше организацию соревнований. Очень много лет этим я горел, мне это очень нравилось. Но последний раз чемпионат мира, когда я делал 2020, по-моему... Первый год еще... Еще перед войной с Россией я делал чемпионат мира в Москве. И вы знаете, я утром встал, и в день соревнований мы оставались в гостинице в Лужниках, гостиница имени Виннер. Все очень красиво, завтрак. И я сижу со своей супругой Маргаритой, мы завтракаем. И никто ко мне больше не подходит. То есть все участники со мной здороваются, но никто ко мне больше не подходит, даже не садится, не пытается там разговаривать, потому что для них я уже все, там, я уже там...
Господин директор.
А когда я это начинал, это были мои ровесники, это были мои друзья, мы путешествовали, мы ездили, мы создавали вместе. Я просто почувствовал какую-то тоску, потому что я остался в этом одинок, как какой-то динозавр. И я просто понял, что я... Не хочу больше тратить свое время и энергию на что-то, где я уже чувствую себя немножко как бы лишним. Поэтому я передал флаг более молодому поколению, я их поддерживаю, помогаю им как могу. Вот. И, соответственно, на чемпионат мира в Софию я тоже обязательно поеду, меня пригласили, я буду вручать там награду первым Hall of Famerам, который один из них будет из Латвии, Даниэл Слайзенс, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира по воркауту. Второй будет Крис Херри из Америки, парень, который вообще как бы для воркаута популяризации сделал очень много, там сотни миллионов просмотров на Ютубе и всех остальных соцсетях. Вот я как бы буду им, я так понимаю, вручать. Моя задача на этом чемпионате будет смотреть, наслаждаться и вручать, говорить какие-то речи про этих ребят, поскольку я как бы причастен к их
становлению,
да. Но во всем остальном буду просто наслаждаться и смотреть чемпионат во всех категориях. Ну и, соответственно, буду победителям в разных категориях давать тоже как приз бесплатное обучение в академии. То есть вот И очень рад, и безумно рад, что я могу просто приехать туда и насладиться, и не заниматься этой организацией, потому что это огромная кропотливая работа.
Это да.
Это огромный труд.
Вот. Но, тем не менее, все равно тебе покоя не дает. Иногда пишут, звонят, Марис, помоги.
Я всегда с удовольствием. Я считаю, что воркаут... Я все время называю его воркаутом, потому что на русском слоганы, там то же самое в постсоветском пространстве, стрит-воркаут или калистеник, очень популярное слово как воркаут. Поэтому, когда я говорю по-русски, там... Простите, что я все время называю этот воркаут, да, там...
А как, по-латышски как бы ты
сказал? Йелвингрошен.
Йелвингрошен,
да. Вот. И, соответственно, я... Сбился, что я хотел сказать?
Прости, это я тебя сбил. Ты говорил про Москву до этого,
да.
Про то, что ты был динозавром.
Вообще про воркаут, да, что как бы...
А про то, что сейчас поедешь.
Сам воркаут, он раньше был как бы... Это мой ребенок, которого я родил, выносил, воспитал, дал ему первые какие-то шаги. Сейчас он тинейджер. И вот молодая команда занимается федерацией, это такая... Эта федерация, это, можно сказать, как если сравнить с развитием человека, то это как тинейджер, да, и я, соответственно, как родитель, как отец этого всего движения, я пытаюсь быть таким взрослым, мудрым отцом, который помогает своему тинейджеру только когда тинейджер его просит. Я не пытаюсь ему указывать или там...
Навязывать
или что-то. И когда ребятам нужна какая-то помощь, вот, они ко мне обращаются, и я с удовольствием помогаю. Вот, и как бы последнее, что мы даже договорились с моими там молодыми коллегами, что я буду как бы чаще, хотя бы, может, раз в месяц хотя бы подключаться на какие-то такие, как планировки, чтобы рассказывать свой опыт. И... Потому что опыта у меня и вправду намного больше в этом всем, чем у них. В то же самое время я очень хочу, чтобы они сами... развивались, учились, даже, может, несмотря на мой опыт, делали по-другому и получали другой результат. Это же тоже вероятно. То есть я все по-старому говорю, нет, вот в воркауте это все так. Если они сделают по-другому и будет другой результат, это, может, приведет на самом деле к чему-то лучшему. Поэтому я стараюсь не навязывать. Но в то же самое время я готов как бы участвовать в этой жизни федерации, поскольку меня будут там просить, но сам не лезу.
Ты такой прогрессивный папа, получается.
Я стараюсь быть прогрессивным папой, потому что вот когда только развивалась федерация, ведь моя главная задача была, я вообще по своей сути, мой главный талант это такой диплом... я очень хорошо навязываю дипломатию, налаживаю дипломатию, да, то есть это то, чем я занимался всегда. У меня хорошо получается встречаться, объяснять, уговаривать, договариваться, так что все стороны были заинтересованы. И вот эта первая часть создания федерации была потому, что я летал вокруг. У меня был рекорд 103 полета в год. Я летал по всему миру, встречался с ребятами, такими же единомышленниками, да, то есть мы организовывали чемпионаты вместе. То есть мы... А сейчас это уже дошло до того уровня, где нужен уже четкий такой юридический подход, вот эти все признания, документации и все остальное. И новый президент Федерации мира Ролан Скикорс, он как раз-таки юрист. И вот, и он очень хорошо и четко, если у меня такая, давайте все туда, быстро едем, делаем, собираем. То есть он так очень все делает спокойно, с таким юридическим расчетом. И вот на данный этапе развития федерации он намного лучше подходит, чем я. Потому что когда я открываю какой-то регламент, у меня больше, чем 3 страницы PDF А4 формата, у меня включается какой-то внутренний блок, я уже не хочу читать, не хочу внедряться, я там, так, расскажите мне в 2 словах, что там, да. А Роланд — это тот человек, которому ты 100 листов пришлешь, он все 100 листов прочитает, даст очень четкий разбор всего, что там есть, чего там не хватает. Поэтому такой человек нужен, и федерация в очень хороших руках. И вице-президент федерации воркаута на данный момент — это наш тоже коллега Бахадор Розаги. Он иранец. Познакомился я с ним в Малайзии, когда прилетал в Малайзию первый раз в Кулумпуре делать этап Кубка мира. Он мне написал, говорит, я вообще представляю вашей федерации и Иран, и Малайзию. Вот я сейчас в Кулумпуре, здесь студент, хотел бы с вами встретиться и провести время. И познакомились, оказался очень классный, талантливый парень. Сейчас он посвящает свою жизнь в воркаут.
Он, кстати, у нас был в программе как-то, так что в архиве можно найти.
Да,
я
да,
передачу. Да-да-да. Вот. А вот и вопрос от слушателя. У меня стрит-воркаут ассоциируется с Get the Games.
Угу. Да, до сих пор как бы Get, вот все там чемпионаты самые крупные всегда проходили с Get the Games. И воркаут корни это с Раймондом Албакянцем мы вместе вообще создавали Get the Games движение, потому что стрит-воркаут был первый, Yale Wingrosion был первый вид спорта, который мы добавили с Раймондом. Мы сидели еще тогда в здании, в офисе Bedriba Avantis. Тогда у Раймонда была только Bedriba стрит-баскет, который он только создал, и мы сидели в этом офисе Avantis. Илона Бичевская нам предоставляла этот офис, и мы встретились, и мы сидели, и мы говорили, давай, вот есть баскетбол, мы добавляем Yellow Wingrosion, и давай это назовем уже как Ghetto Games. Это было вот эти объединение этих двух видов спорта и родило как бы первое понимание, что это уже не только там баскетбол, как это было раньше стрит-баскет, а что это уже Ghetto Games. И потом уже потихоньку добавлялись другие там виды спорта и, соответственно, поэтому, как говорится, шаут-аут всем Ghetto Games, моим друзьям, всем, кто над этим работал. Это прекрасный проект. Огромный привет моему одному из очень близких друзей Раймонду Албакянцу, который до сих пор продолжает уже 17-й сезон, 13 мая. Приходите все на Get to Games Park. Гризинкаунс будет очень интересно. Открытие 17-го сезона. Это просто бомба. Ребятам огромный привет.
А мы Раймонду передадим от тебя привет через неделю, потому что он будет сидеть вот на этом стуле, на котором ты сейчас сидишь.
Прекрасно.
Да, мы будем говорить об этом. Вот, слушай, ну я весь вот твой рассказ на протяжении программы как-то пытаюсь так вот скомпоновать, и у меня получается сценарий для фильма.
Я знаю, чего не хватает в этом сценарии для фильма, мне кажется. В этом сценарии не хватает какой-нибудь духоподъемной и, может быть, немного пафосной истории о том, как калистеника или стрит-воркаут изменил жизнь отдельно взятого человека. Mm-hmm. Ты видел в своей практике, на своем опыте, как твой вид спорта действительно поменял жизнь человека настолько, что он это осознает, и что он понимает, что он был бы, не знаю, в другом месте или в другом состоянии, или другим человеком, без того, что ему дал уличное упражнение.
Я, наверное, могу без какого-то пафоса сказать, что это сотни тысяч людей, которые поменяли свою жизнь благодаря воркауту. Ну и даже просто один элементарно яркий пример — это Крис Херри, о котором я буду вручать Hall of Fame. Это человек, который приехал к нам в Ригу на чемпионат. У него были проблемы, какие-то там небольшие проблемы с законом, и тогда мы как-то там с официальными письмами помогли ему вообще выехать из страны, приехать к нам в Ригу, и мы сидели вот здесь в каком-то афтер-парти, он говорил, рассказывал вообще, что я вот, мне так нравится, я бы хотел, как ты думаешь, Марис, может, мне стоит как бы уделить этому больше времени, а он пытался там учиться на real estate, как-то продавать какие-то там. Я ему говорю, да, Крис, ты харизматичный парень, ты вышел, ты публика, ты вообще не был в топе, но публика тебя обожала, то есть у тебя есть все данные, продолжай. И на данный момент это человек, который заработал миллионы долларов на воркаут-спорте, один из нескольких, который создал целую карьеру, и человек, который, вот мы не раз, когда я всегда в Майами, я всегда живу у него дома, и он всегда меня знакомит со своими друзьями, говорят, вот этот человек благодаря этому я создал себя. То есть, это приятно всегда, и это всегда... Да и сам свою жизнь я поменял. Начнем с себя. То есть я сам свою жизнь поменял к лучшему через воркаут, и благодаря этому я инженер дорогомостостроения, не должен заниматься этой скучной, кропотливой работой.
Слушайте, я на самом деле всю передачу сижу и сдерживаю себя, чтобы не заговорить раньше времени о той теме, о которой я хочу заговорить. Но сейчас я вижу, что у нас уже минут 7 остается. Я хочу поговорить, если вы не против, про подтягивание. Можем?
Конечно.
Чуть подробнее.
Да, давайте.
Подтягивание... У меня сложные всегда были отношения с подтягиваниями. Я думаю, что в 12 классе как-то мы пошли с ребятами в зал, в качалку. Она в те времена находилась в здании детского садика еще рядом с нашей школой. И вот это был пик моей физической формы. Я думаю, я мог подтянуться, по-моему, 8 раз мой рекорд. Mm-hmm. Не бог весть что, но для меня это прилично. Я сквозь годы несу эту память об этих 8 разах. Вот Сейчас я могу потянуться 3-4 раза. Мне интересно, вот если я в таком состоянии прихожу к тебе, за сколько времени каких-то регулярных тренировок я смогу сделать свой первый вот выход с силой?
Ну, если попасть в руки хорошего тренера, я думаю, что это вопрос нескольких месяцев однозначно, потому что тут очень важно не только прогрессия, а еще и физическое восстановление, то есть как бы комбинировать и отдых, и тренировку, да, то есть это все... Я сам не тренер. Самое интересное, что я сам даже не заканчивал свою академию, хоть я знаю все. У меня специально даже нету диплома самого лично этой академии, потому что я никогда не ставил даже себе цель. Я хороший менеджер, я хороший организатор, я хороший дипломат, но я не супер там тренер. Хоть какое-то время я занимался, там молодежь тренировал бесплатно, но в то же самое время я как бы не тренер. Но я могу честно сказать, я в свои лучшие года там подтягивался 24 раза. Сейчас могу потянуться 10 раз, и я считаю, что такой хороший, как бы с моим, ну, немаленьким весом, это все равно хорошо. Ну, просто я это комбинирую в разные там количества подтягиваний. Но я считаю, что подтягивание, оно прекрасное, как бы такое... Даже не просто подтягивание, а просто повисеть на турнике. Это прекрасно, как бы, прекрасно для вашего позвоночника. Расслабляет там мышцы, да, то есть детей, чтобы они развивались, лучше росли, там, спокойно садят, ну, они висят на турнике, чтобы лучше развивался тоже и позвоночник. Поэтому турник — это вообще такое целебное, как бы, целебное. Если делать все правильно, то это такой целебный...
Инструмент.
Да, ну вот ты вот так рассказываешь, очень наглядно даже. Вот вырисовывается картина, казалось бы, просто повисеть на турнике, но вот на своем опыте я могу сказать, что, я не знаю, как сейчас в школах, на уроках спорта, может быть, там и объясняют, но вот лично мне в свое время, наверное, очень не хватало такой вот теоретической
теории.
Подложки, да, когда бы учитель по физкультуре тогда еще, да, просто объяснил, что вот эта штука, она, да, просто повисеть полезно, да, ладно, там не будем делать рекорды, вот, тем не менее, вот это очень важно, и мне кажется, что такого рода информация, уж как-никак ее доносить-то нужно до детей в тех же самых школах. Вот у вас какие-то есть там, не знаю, как-то контакты, как-то вы влияете, пытаетесь что-то сделать в этом направлении?
Я думаю, что одно время, когда мы очень популяризировали Yellow Wing Russian здесь, в Латвии, у нас было около, по-моему, 15 тысяч молодых ребят, которые занимались, и мы как бы достаточно активно популяризировали это, были на радио, телевидении, там выигрывали Золотой Талант Шоус, и что только мы не делали. В то время, я думаю, что мы для какого-то некого своего поколения мы этот тренд задали. Понятно, что все тренды не вечны, и, может, как бы все равно старая добрая правда. Те ребята, которые выросли, может, они немножко тут сейчас стал учителем физкультуры, может, из них. Я очень... Вообще, мне очень приятно возвращаться. Где бы я ни был, ко мне приходят ребята, говорят, вот, узнают меня, говорят, вот там, типа, вот приезжали к нам в нашу школу. Я вот занимался воркаутом в Сигулде, или я занимался в Валмере, я вот там... И как бы уже такие взрослые дядьки бородатые подходят и говорят, там, привет, я занимался. Это очень приятно. Поэтому вот, может, они как бы передают своим детям. Это же такое как бы наследственное, да, то есть мы как отцы, мы как какие-то некие наставники должны передавать вот эти умные знания дальше молодому поколению. То есть какое-то поколение, которое существовало, однозначно мы ему объяснили пользу, и надеюсь, что оно передает его дальше.
А можно я еще про подтягивание хочу? Меня зацепило, что ты сказал, есть 15 видов подтягивания на турнике. Я могу себе представить обычные, обратным хватом, ну и, может быть, широким хватом. Назови мне вот хотя бы 7 еще, чтобы я осознал ширину вот этого всего океана мне неподвластного.
А вот хваты, ну, конечно, радиослушатели не слышат, ну, допустим, вот этот как варварский хват, когда ты там...
То есть одна рука... Так, а другая
обратная? Обе так и рядом, да, допустим. Ага. Одна так, другая так, да, там, допустим, то же самое подтягивание, когда ты подтягиваешься только к одной руке, да, там.
Наискосок, да?
Наискосок, да, то есть, когда ты подтягиваешься, допустим, когда ты подтягивание делишь на три части, когда ты подтягиваешься, тормозишь, идешь до конца, подтягиваешься, там, спускаешься вниз, да, то есть в то же самое время даже вот это подтягивание ты можешь просто там подтягиваться и делать, соответственно, такое как не подтягивание, как с ротацией, да, то есть там вариаций, вправду, очень много. И, то есть это как бы такая, ну, много разных возможностей, как это делать, и все они дают какую-то свою уникальную пользу для мышц и пользу для... То же самое, можно эксплозивно подтягиваться, можно просто вот элементарно вид подтягивания, когда ты просто подходишь к турнику и попробуйте 30 секунд подтягиваться просто наверх. Вот медленно, 30 секунд. Чтобы не быстрее, а вот 30 секунд. И также вниз 30 секунд. Это ого-го, это тоже интересно, это тоже вариация, как можно простое подтягивание сделать по-другому и включить в это абсолютно другой как бы образ работы мышц. Да? То есть это же понятно, что я не говорю, что можно там ногами подтягиваться, да? Но все равно руки и турник остаются неизменны.
Мари, знаешь, чем ты не отличаешься от всех наших гостей? То, что под конец все так разогреваются, не остановить, а у нас время, к сожалению, заканчивается. Самое интересное оставили напоследок. Ты знаешь, давай закончим эту программу теми бородатыми дядьками, которые подходят к тебе, жмут руку и говорят, что они видели, как они занимались с тобой, они были на уроке физкультуры в Алмере, в Сигулде, в другом городе. Вот это, пожалуй, самая большая награда, как я считаю.
Я думаю, да. Ну, вот мы, по-моему, 484 школы объездили с мероприятиями, и мне как-то очень радостно знать, что какая-то вот часть вот этого движения не осталась, и поэтому всем бородатым дядькам, все, кто когда-либо занимался или был причастен к нашей организации, всем огромный привет, всех помню, всех знаю, всех уважаю, всем спасибо, что были с нами, потому что мы все говорили о мне, но это же часть огромной команды многих людей, которые все работали над популяризацией.
Марис Шлезенш, основатель Всемирной Федерации Калистеники и почетный президент ныне. Марис, спасибо большое тебе.
Да, спасибо большое. Я хотел только нашим радиослушателям сказать, что дети потихонечку утекли из студии в процессе передачи. И сейчас их здесь не осталось ни одного, но у них будет еще свое время. Роман Антонович.
Евгений Равдин. Пока.
Счастливо.